В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Назарете. Что происходит на улицах библейского города в этот день? Весенние каникулы в южной столице. С приходом теплого времени года в Одессе возобновил свою деятельность православный скаутский отряд. Беседу о семейных взаимоотношениях провели в Киевской галерее «Соборная». Что узнали участники встречи? В знаменитом Андреевском храме в Киеве завершают реставрационные работы, которые осуществлялись на протяжении последних 10 лет. Уникальная коллекция «Украинский художник на Афоне» создаст собрание полотен с видами 20 монастырей. Святая гора в дни поста о традициях и истории афонских обителей. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 самых важных церковных праздников, которые христиане празднуют за 9 месяцев до Рождества Христова. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил о грядущем рождении Спасителя мира. Сегодня Назарет все знают как город, в котором прошло детство Христа. О том, что происходит на улице города в этот день, знает наш киевский коллега Александр Ворсин.
Это селение не упоминается ни в одной из ветхозаветных книг. На рубеже эпох в нем проживало всего несколько сотен жителей. Селение не было примечательно абсолютно ничем, а потому Нафанаил, житель соседнего села Кана, скептически спросил своего друга Филиппа, может ли из Назарета быть что доброе. Сегодня этот город знают все. Небольшие аккуратные домики, узкие улочки и купола множества церквей. Таким предстает Назарет перед современными путешественниками. Его население на треть состоит из арабов-христиан. Для Израиля это почти абсолютный рекорд, ведь в стране большинство жителей исповедуют иудаизм и ислам. А еще это единственный город Израиля, в котором воскресенье – выходной день. Последователей Христа здесь много, потому что это его город. По этим улицам он бегал босоногим ребенком. Здесь рос. Здесь впервые провозгласил себя Мессией во время молитвы в синагоге. Весь христианский мир мысленно обращается к этому городу 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день в Назарет обязательно приезжает патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III. Его встречает не только мэр города и духовенство, но и почетный караул из нескольких сотен местных школьников. Центром праздника становится храм в честь архангела Гавриила. Именно этот вестник явился святой Деве и сообщил, что она станет матерью Господа. По преданию, состоялась эта встреча возле колодца, к которому Богородица пришла за водой. Небольшой храм стоит над источником, который действует и сегодня. В этот день храм не способен вместить всех, поэтому литургия совершается под открытым небом. Поочередно раздаются молитвы на арабском, греческом и славянском языках. И только во время пения молитвы Господней становится понятным, каких паломников здесь все же больше.
Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе.
Я поздравляю всех православных с праздником Благовещения и Пасхи. Для меня всегда большая радость, когда я вижу в нашем храме паломников из Украины и России. Я хочу, чтобы мы все любили друг друга так же, как нас любит Христос. Я хочу, чтобы везде был мир. Настоящий праздник рекой течет по улицам. Все объединены радостью Благовещения, которая прозвучала на этих улицах более 2000 лет назад. А потом изменила весь мир.
В южной столице с приходом теплого времени года возобновил свою деятельность Одесский православный скаутский отряд. Около сотни мальчишек и девчонок возрастом от 7 до 17 лет на территории мемориала героической обороны 411-й береговой батареи регулярно по выходным дням проводят сборы. Вместе со своими наставниками ребята проходят испытания на выносливость, обучаются различным умениям и навыкам, необходимым для самостоятельного выживания в природной среде. Подробнее расскажет Наталья Марчук.
Весна – благодатное время для увлекательного отдыха. С приходом тепла многие семьи стремятся устроить своим детям не просто веселый отдых, но и дать им возможность узнать что-то новое, получить заряд бодрости и массу ярких впечатлений. В южной столице для активных детей на территории мемориального комплекса «Героическая оборона Одессы» по выходным дням проводятся детские скаутские сборы. Мальчишки и девчонки здесь учатся быть настоящими скаутами, которые знают, как выжить в условиях, далеких от условий городских квартир. Начинается все с общего построения. Затем ребята разбиваются на звенья, группы по очереди проходят испытания на выносливость, обучаются разным умениям и навыкам, необходимым для самостоятельного выживания в природной среде. Тут и верхолазание, и прохождение стандартной полосы препятствий, и преодоление пересеченной местности с помощью подручных средств. С ребятами работают инструкторы, многие из которых сами когда-то были такими же начинающими скаутами. Теперь они наблюдают, как скаутинг меняет их подопечных.
Они становятся намного добрее. Один человек упал, к нему сразу же подбегают, поднимают его. И нам радостные дети физически и духовно крепнут.
Особый интерес у мальчишек вызывает овладение навыками вязания узлов. Пригодится и на рыбалке, и будущим морякам, и просто в повседневной жизни.
Любая деятельность, которая развивает мозг, это уже хорошо. Плюс узлы, ну, если даже они не будут туристами, все равно где-то в хозяйстве даже ту же бельевую веревку подвесить.
Или, к примеру, кто не сталкивался с завязыванием шнурков на обуви. Оказывается, многие это делают неправильно.
Завязывают шнурки многие, но многие делают это неправильно, и шнурки у них развязываются. Человек шел, разбил нос из-за того, что не знал элементарный двойной рифовый узел.
Пока одни звенья занимаются физической подготовкой или вяжут узлы, другие упражняются духовно. Ведь настоящий скаут – это тот, в чьем сердце живет любовь к Богу, родине и ближним. Беседы с ребятами проводит отец Виталий, духовный руководитель скаутского отряда. Темы самые разные – о вере, молитве, о содержании и необходимости соблюдения христианских заповедей, о проблемах житейских, взаимоотношениях со сверстниками и в семье.
Мы говорим нам различные темы. Иногда дети сами просят: батюшка, расскажите нам о том, о том, о том. О праздниках, естественно, в законе Божьем, о истории христианства, о библейской истории и, естественно, о насущных проблемах.
Ну а девчонки тем временем учатся кухарить в полевых условиях, правильно и быстро разжигать костер, готовить незамысловатую, но вкусную, сытную и полезную пищу.
Это плов с мидиями, и надеюсь, что всем понравится, мальчикам, даже младшим патрулям, будет очень вкусно.
Разыгравшемуся аппетиту после активных занятий на свежем воздухе у самого моря то, что нужно. К сожалению, время летит быстро, и сборы подходят к концу. Но ребята не унывают, ведь до следующей встречи всего неделя. Наталья Марчук, Юрий Рух, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
20 афонских монастырей напишет украинский художник Василий Красеха. Об этом сообщил благотворительный фонд «Православное наследие Украины» на Святой горе Афон, который инициировал уникальный проект. Там заявляют о том, что в Украине теперь будет собственная необыкновенная коллекция картин с изображением всех святогорских обителей. Для того, чтобы воплотить свой творческий замысел, художник отправился в паломническую поездку на Афон. Там он пробудет около 2 недель. По его словам, такое собрание картин станет уникальным для Украины, так как до этого времени такие коллекции создавались лишь в Европе. Среди обителей, которые в рамках 2-недельной поездки посетит художник, Ватопед, Пантократор, Иверон, Ксенофонт и Свято-Пантелеймонов монастырь. Его следующая командировка запланирована на май. Сегодня мы еще поговорим об Афоне, а далее в нашей программе «Интернет-обзор» о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты, расскажет Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы, например, на такие. Если нарушал Великий пост, есть ли смысл поститься далее? Очень хочется правильно поститься, но не получается. Как это исправить? Есть ли смысл поститься далее, если в предыдущей неделе пост не удался? Не получилось бывать на службах, молиться усерднее дома, забыть плохое, измениться в лучшую сторону? Срывались на скоромное? Архимандрит Маркел Павук, духовник киевских духовных школ, отвечает на вопросы читателей и советует, как правильно провести оставшиеся недели поста. Интервью опубликовал портал «Православная жизнь». Консерваторы и либералы в церкви. Кто прав, кто виноват, что делать? Многие дискуссии о церкви сводятся к теме отношений так называемых консерваторов и либералов. Первые скептически относятся к попыткам церковного обновления, вторые раздраженно отзываются о якобы неспособности церкви отвечать на вызовы времени. Кто прав, кто виноват, что делать, как избежать крайностей, публикацию на эту тему вы найдете на сайте Союза православных журналистов. Праздник в пост или пост в праздник? Как совместить светские праздники и православные посты? Вопрос из разряда вечных, в том смысле, что вечно с ним сталкиваются священники, слыша его снова и снова от начинающих воцерковляться людей. Например, как во время поста разделить праздничную трапезу с неверующими родственниками? Что делать, если на время поста приходится юбилей супруга или кого-то из родителей? Ответы на эти и другие вопросы опубликовал интернет-дайджест для всех «Душа». Язык мой друг или враг? Личность каждого из нас своеобразна и, более того, неповторима. Внешность, осанка, манера одеваться всегда индивидуальны, а особенно наш язык, речь, слово. Кратко сказать, слово раскрывает образ мыслей человека, обнаруживает тайны ума и сердца. Оно свидетельствует о том, какая сила, добрая или злая, живет в человеческой душе. Насколько велик дар слова, настолько печальны последствия злоупотребления этим даром. Об этом пишет портал духовно-нравственной культуры «Покров». Был ли атеистом Чарльз Дарвин? Прошло уже более 130 лет со дня смерти Дарвина, но споры о нем идут до сих пор и касаются не только его научного наследия. В сознании многих еще со школьных времен накрепко въелось представление о Дарвине как о человеке, не просто утратившем веру, но ставшем убежденным атеистом, чьи научные труды способствовали изгнанию Бога из картины мироздания. Атеисты всех мастей, мирные и воинствующие, заслонили подлинного Дарвина, лишив всех нас возможности познакомиться с неоднозначной, сложной, но и весьма интересной личностью ученого, имя которого, хотим мы того или нет, навсегда вошло в историю науки. Подробности его жизни опубликовал независимый интернет-журнал «Православие ФМ». Юмор святых людей. Улыбка человека – самое удивительное, что случается с человеческим лицом. Она может принести покой на сердце, она может сгладить острые углы, может унять боль. Ну а самое главное, человек понял еще очень давно. Он понял, что юмор – это прекрасное оружие против унылого и обреченного восприятия смерти. Святые люди поняли это лучше всех. Они часто улыбались и шутили, но только очень по-особенному. Как именно, об этом пишет интернет-журнал «Фома в Украине». Читайте и узнавайте больше, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица», и выпуск продолжит такие темы. Беседу о семейных взаимоотношениях провели в Киевской галерее «Соборная». Что узнали участники встречи? Святая гора в дни поста о традициях и истории афонских обителей. В знаменитом Андреевском храме в Киеве завершают реставрационные работы, которые осуществлялись на протяжении последних 10 лет. Беседу о семейных взаимоотношениях провели на прошедшей неделе в Киевской галерее «Соборная». Мероприятие состоялось в рамках цикла тематических бесед на вечере. На встрече говорили о вере и христианской жизни, обсуждали семейные отношения и влияние на них национальной и религиозной ментальности. Подробности смотрите в нашем сюжете.
На вечере представляет собой цикл тематических бесед о насущных проблемах, о вере и христианской жизни. Встречи проходят в Духовно-просветительском центре при Кафедральном соборе Украинской Православной Церкви приблизительно раз в месяц. И каждый раз новая тема. Организаторы говорят, ждут всех.
Эти встречи проходят с богословами, священниками, литераторами, просто интересными людьми, которые бывали там и на разных континентах нашей планеты, видели православные святыни. Вот, и очень хотелось бы, чтобы на эти встречи приходили не только православные люди, вот, а люди разных деноминаций, верований, и просто, может, люди, которые вообще никогда не слышали о Боге.
О семейных отношениях рассказывал протоиерей Владимир Косточка. Зрители имели возможность задать наиболее интересующие вопросы и послушать опытного священника. Один из ценнейших советов для всех семейных пар, а особенно тех, кто столкнулся с трудностями, это набраться побольше терпения.
Терпеть неприятно, но нужно, если мы смиряемся и терпим друг друга, немощи друг друга, тяготы друг друга. Вот, мы смиряемся и терпим, и молимся, даже иногда ничего не предпринимая, то поверьте, вот, остальное за нас Господь сделает. Да, и мы будем с вами свидетелями чуда.
Обычно, когда мы нуждаемся в помощи и совете, мы обращаемся к родным, близким, иногда к психологам. Наряду с ними помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях могут и священники. Ведь их деятельность охватывает важнейшие сферы жизни. И они готовы делиться опытом со всеми желающими, в частности, на таких тематических встречах.
Семья вот, – это все-таки база, это фундамент, как говорим, да, это ячейка общества, это кирпичик такой духовный вот, в здании церкви. Есть у нас даже понятие, да, как малая церковь – это семья. Вот, поэтому здесь мы в хорошем смысле обречены, вот, постоянно с этим сталкиваясь, вот, быть хотя бы такими специалистами среднего уровня в этом вопросе, если не высшего.
Юлия Бойко, Юрий Грязнов, город Киев.
Святая гора Афон – удивительное место, где расположилась уникальная монашеская республика. Здесь из поколения в поколение переходят духовные традиции православия, которые веками бережно хранятся монахами уже более 1000 лет. Сейчас Святая гора считается главным оплотом христианского монашества. Невелик этот клочок земли, но велико его значение в судьбах всего мира. Каждый паломник обретает там духовный опыт, который невозможно получить больше нигде на земле. Однако побывать на Святой горе удается немногим. Для того, чтобы в дни Великого Поста обратиться к истории и традициям Святой горы Афон, мы предлагаем вам ненадолго погрузиться в атмосферу этого святого места.
Святая гора Афон. Это особенное и благодатное место для каждого православного христианина. Ведь там на протяжении столетий жили старцы и духовные подвижники.
Афон называют монашеской республикой, на территории которой расположено 20 мужских монастырей. В каждой обители живут монахи, которые занимаются молитвой, послушанием, трудами.
Когда смотришь с моря на Афон, открываются дивные по своей гармонии пейзажи, а на отвесных скалах древние монастыри и келии монахов. Но только пройдя собственными ногами по этим холмам, можно получить истинное представление о той земле, на которую уже однажды ступала Божья Матерь. Ведь в первую очередь Афон – это удел Матери Божией.
История обители Древней Руси на Святой Горе связана с монастырем Пресвятой Богородицы Ксилургу и с монастырем Святого Пантелеимона. Первое известное письменное упоминание о русском монашестве на Афоне относится к 1016 году.
Однако устное предание появления монашества Руси на Афоне относит нас к еще более древнему времени. Так, согласно преданию, особенно распространенному в XVI веке, первый монастырь Руси на Святой Горе был основан по попечению святого равноапостольного князя Владимира Киевского и его супруги, византийской царевны Анны, вскоре после принятия христианства на Руси в 998 году. Именно на Святой горе Афон принял постриг родоначальник монашества Руси, выходец с Черниговской земли, преподобный Антоний Печерский, и позже, по благословению афонских старцев, вернувшись на родину, Антоний долго странствовал, пока не поселился в пещере на одном из киевских холмов на берегу Днепра. Позже там была основана Киево-Печерская лавра, ставшая первым духовным центром Киевской Руси.
История Афона насчитывает как минимум 10 столетий, целое тысячелетие, хотя первые монастыри там возникли в 3-4 веках. Расцвет паломничества был в 17-19 веках. Из Одессы отправлялись пароходы с многочисленными паломниками, и люди получили возможность побывать в этих святых местах.
Сегодня на Афон приезжает очень много людей, которые отправляются туда за духовной поддержкой. Паломники имеют возможность познать свою веру и православие изнутри, растворившись в молитве и сосредоточившись на своих внутренних проблемах.
Были и есть на Святой горе и особенные люди, старцы, люди благодатные. Среди них отец Иосиф Исихаст, отшельник, духовник 6 из 20 монастырей Афона. Арсений Пещерник, духовный писатель архимандрит Сафроний Сахаров, основавший монастырь Иоанна Предтечи в графстве Эссекс, Англия. Паисий Величковский, старец Паисий Святогорец, духовный отец многих афонских монахов и большого числа мирян,
и многие другие.
Традиция старчества не утрачена на Святой Горе и по сей день. На Афоне по-прежнему много опытных духовных наставников, ведущих подлинно подвижническую жизнь. Современные афонские старцы охотно помогают мирянам, дают ответы на беспокоящие их вопросы и обращаются к современникам со словами духовного утешения.
Афон формально считается греческой территорией, но по факту это единственная в мире самостоятельная монашеская республика. Это утверждено 105-й статьей греческой конституции. Верховная власть здесь принадлежит священному киноту, который состоит из делегированных в него представителей афонских монастырей.
Светская власть также представлена на Афоне. Здесь есть губернатор, полицейские, почтовые служащие, торговцы, ремесленники, персонал медпункта и недавно открывшегося отделения банка. Губернатор назначается Министерством иностранных дел Греции. Он отвечает за безопасность и порядок на Афоне.
Для доступа мирян на Афон требуется специальный документ – диамантерион, бумага с афонской печатью, двухглавым византийским орлом. Число паломников ограничено. За один визит полуостров могут посетить не более 120 человек.
Ежегодно Афон посещает около 10 тысяч паломников. Православные клирики для посещения Святой Горы также должны получать предварительное разрешение от Вселенского Патриарха.
Самая высокая точка Афонского полуострова, 2033 метра, это вершина горы Афон. Здесь находится храм в честь Преображения Господня, построенный по преданию в 965 году преподобным Афанасием Афонским. Этот святой считается основоположником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой Горе. Сегодня обитель святого Афанасия известна как Великая Лавра.
Несмотря на то, что Афон – это земной удел Богородицы, женщинам на Святую Гору вход запрещен. Этот запрет закреплен в уставе Афона.
Существует предание, что в 422 году дочь Феодосия Великого, царевна Плакидия, посетила Святую Гору, но войти в монастырь Ватопед ей помешал глаз, исходивший от иконы Божией Матери.
Запрет нарушался дважды – во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции 1946-49 годов, когда женщины и дети спасались в лесах Святой Горы. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность – 8 и 12 месяцев лишения свободы.
На Афоне хранится множество святынь и 8 известных чудотворных икон. Одна из главных реликвий Афона – пояс Богородицы. Поэтому афонских монахов, а особенно монахов Ватопедского монастыря, часто называют святопоясниками.
На Афоне также особая традиция погребения монахов. Если у нас хоронят на кладбищах, могилах, то у них все происходит по-другому. Это вызвано также и местом, так как большинство территории полуострова – это каменистая почва, горы, поэтому традиционные захоронения затруднены. Через год после похорон усопшего монаха откапывают и оставляют останки в специальных помещениях – косницах. По цвету костных останков и черепа иноки определяют степень добродетельности и святости усопшего.
По правилам, если череп желтоватого цвета, значит монах был подвижником. Белый считается, что степень чуть ниже первой. А если черный череп, то монахи закапывают его и продолжают молитвы об упокоении души усопшего. Просят, чтобы Господь простил его прегрешения, которые он допускал в своей жизни. Через год они опять его откапывают, смотрят на цвет костей и, если он стал белым или желтым, помещают в косницу.
На Афоне до сих пор сохраняется византийское время. Новые сутки начинаются с заходом солнца, поэтому афонское время отличается от греческого – от 3 часов летом до 7 часов зимой.
Молитва – главное монашеское делание. До восхода солнца, до того, как проснутся люди в миру, на Афоне служится до 300 литургий. Начинаются они в то время, когда весь мир предается сну. Говорят, что свет людям монашествующие, а свет монашествующим – ангелы.
Невелик этот клочок земли, но велико его значение в судьбах всего мира. Каждый паломник возвращается отсюда другим. Он обретает духовный опыт, который невозможно получить больше нигде на земле. Анна Регульская, Валерий Гриценко, Марина Полякова. Информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
В знаменитом Андреевском храме, расположенном на одноименном спуске в Киеве, практически завершены реставрационные работы, которые осуществлялись на протяжении последних 10 лет. Теперь экстерьер архитектурного шедевра Бартоломео Растрелли вновь доступен для обозрения. Андреевская церковь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году ее состояние было признано аварийным. Из-за особенностей рельефа Андреевского спуска здание церкви буквально расходилось по швам, а детали интерьера нуждались в срочной реставрации. Укреплять холм возле Андреевской церкви начали только в 2009 году, но из-за подготовки к Евро-2012, а затем и событий на Майдане, ремонтно-реставрационные работы приостанавливались. И только в конце 2015 года реставрацию церкви возобновили. На данный момент остались незавершенными отделочные работы внутри церкви. 39 написанных маслом икон 18 века в иконостасе будут обработаны специальным составом, который предотвратит их от вредных атмосферных воздействий. Сейчас же все усилия реставраторов направлены на спасение монументальной композиции в интерьере Андреевской церкви. Это картина середины 19 века «Проповедь апостола Андрея». Напомню, что Андреевская церковь в Киеве была построена в середине 18 века по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Храм возвели в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли на месте, где, по преданию, водрузил свой крест святой апостол Андрей, когда впервые посетил Киевские горы. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До свидания.